С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Забастовка на «АвтоВАЗе» началась, однако администрация предприятия утверждает, что главный конвейер не остановлен. Дело ученого Олега Коробейничева. Извинения принесены, но ФСБ намекает, что история не закончена. И Ленинградская область отмечает 80-летний юбилей. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». И сразу переходим к событиям в Тольятти, где рабочие автозавода требуют повысить им зарплату. Рабочие заявляют, что забастовка началась. На линии прямого эфира из Тольятти корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. Сергей, здравствуйте. Скажите, началась ли акция протеста и каковы ее масштабы?
Здравствуйте, Арслан. Забастовка на Волжском автозаводе началась сегодня в полдень. По информации председателя профсоюза «Единство» Петра Золотарева, в забастовке участвует около 500 рабочих. Конвейер остановлен, идет несанкционированный митинг на так называемой второй спарке. Это часть, где механосборочное производство стыкуется с главным конвейером Волжского автозавода. По информации, которая поступает от рабочих, сейчас вокруг несанкционированного митинга находятся сотрудники службы безопасности ВАЗа и сотрудники милиции. Сейчас к журналистам вышел председатель профсоюза «Единство» Петр Золотарев и сообщил, что забастовка продлится сутки и носит предупредительный характер. Но никто не отказывается от стачки, как от метода борьбы, сказал председатель профсоюза. Повторюсь, сборка автомобилей «Лада» на главном конвейере прекращена. Рабочие говорят, что конвейер будет запущен только после того, как руководство автозавода лично ответит на вопрос о повышении зарплаты рабочих. В официальном требовании участников забастовки сказано, что конвейер сегодня будет простаивать до половины восьмого вечера. Напомню, главное требование участников забастовки – повысить зарплату рабочим ВАЗа с 10 до 25 тысяч рублей. Представители профсоюза заявляют, что к забастовке будут подключаться рабочие других производств завода. Председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев сообщил, что более 5 тысяч рабочих могут принять участие в забастовке.
Спасибо, Сергей. Такой информацией располагает Сергей Хазов, корреспондент «Радио Свобода», находящийся в Тольятти. Однако руководство предприятия опровергает заявление о масштабах этой акции протеста. Вот заявление, которое поступило на ленту агентства «Интерфакс». Главный конвейер «АвтоВАЗа», равно как и все цеха завода, продолжают работать в штатном режиме. Это сообщил официальный представитель компании Иван Скрыльник. Цех 45-2, в котором работает около 2,5 тысяч человек, продолжает работу в нормальном режиме, как и весь конвейер. Несколько десятков человек, около 50, вышли на улицу и под руководством профсоюза «Единство» проводят беседы между собой. Конец цитаты. При этом Скрыльник отметил, что несколько десятков рабочих не в состоянии остановить работу цеха 45-2, и тем более главного конвейера. Он подчеркнул, что забастовки на заводе нет, а профсоюз «Единство» пытается представить забастовкой не выход на рабочие места около 50 человек. Однако, как только что сообщил наш корреспондент из Тольятти, рабочие все-таки утверждают, что забастовка началась, и в ней принимает участие около 500 человек. Акция протеста продлится около суток и носит предупредительный характер. Если руководство завода не удовлетворит требования рабочих, то они готовы в любой момент возобновить забастовку. Сегодня же в Москве у представительства «АвтоВАЗа» был выставлен пикет в поддержку забастовщиков. Организаторы этой акции – представители левых движений и партии. Вот как участники пикета объясняют, почему они сегодня пришли к офису «АвтоВАЗа» в Москве.
Только поддержать рабочих, бастующих рабочих. Вот, во-первых, увеличение заработной платы, а во-вторых, имеется такой аспект, как сохранение отечественного автопрома. То есть, если будет уничтожено что-то отечественное производство, мы превратимся просто в колонию.
Почему пришел? Потому что сегодня должна быть забастовка на ВАЗе, и с требованием повышения зарплаты, там очень маленькая зарплата, значительно ниже не только, чем в отрасли, но и в среднем по стране. Вот, и, соответственно, мы проявляем солидарность таким образом.
В данном случае мы просто выражаем солидарность с рабочими и надеемся, что они своего добьются. Потому что их победа, ну, это самое крупное предприятие в России. Если оно забастует, это будет пример всем другим.
Корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина, которая побывала на сегодняшнем пикете, также поговорила и с его организаторами. Это Михаил Дороненко из Рабочей революционной партии и Сергей Довголев, первый секретарь Союза коммунистической молодежи.
Ну, а пока это как бы начало, разогрев. место мероприятия. Попытка, говорится, посмотреть реакцию сотрудников милиции в связи с тем, что вот как они воспримут одиночный пикет. Ну а в дальнейшем посмотрим, что у нас получится к 4 часам.
Думаю, что рабочие поддерживают. Ну, во многих случаях. Ну, вот самый такой, наверное, известный случай, там, забастовки там, на Форде, там, да. А вот. Везде любая акция протеста рабочих, она заканчивается, ну, хотя бы маленькой, хотя бы частичной победой. Конечно, не всегда удается добиться всего, чего рабочие требуют, но все равно работодатель вынужден хотя бы на какие-то уступки все время идти. Вот.
Успокоить ситуацию на заводе, хотя бы даже если не поднять, там, допустим, как рабочие требуют, до 25 тысяч рублей, ну, хотя бы поднять с того мизера, который им сейчас платят, по 6, 7, 8 тысяч рублей, хотя бы до 10-15 тысяч, но я думаю, руководство АвтоВАЗа вынужден будет пойти.
Даже иногда в этих случаях удается что-то добиться. А забастовка на АвтоВАЗе, понимаете, в чем дело? Это очень серьезно. Это огромное предприятие, 120 тысяч человек.
Ну, в частности, дело в том, что, как показывает ситуация в самой Самаре, где рабочих активистов под надуманными предлогами задержат, где был, например, одним из рабочих активистов. Также в Москве вот были задержаны ряд людей при отправке газет для бастующих.
В субботу я собирался ехать в город Тольятти, отвозить тираж газеты «Рабочая демократия». Номер этот газеты, он почти целиком был посвящен предприятиям Самары и Самарской области. В частности, там была статья и про АвтоВАЗ. Значит, при посадке в поезд нас ждали несколько оперативников в штатском, которые нас задержали. Значит, тираж газеты был конфискован, и нам было заявлено, что поступило указание из МВД ни в коем случае не допустить прибытия тиража газеты туда, в Самару. И что самое интересное, при нашем задержании присутствовали сотрудники то ли МВД, то ли ФСБ из самой Самары, которые специально для этого сюда приехали. Ну, у меня был билет именной. Вот. Я думаю, что в большей части следили за активистами там, к которым я ехал. Прослушиваются телефоны, очень такой жесткий прессинг идет. В случае с рабочим протестом, наверное, первый... И, наверное, первый, когда вот именно в Москве это происходит. На местах там как бы больше беспредела, а тут ситуация необычна тем, что репрессии происходят в Москве в связи с протестом, который идет в Тольятти. То есть, значит, это на общероссийском уровне. Это не просто там местные власти что-то там беспредельничают, а значит, это из центра идет указание.
Говорили Михаил Дороненко и Сергей Довгаль, организаторы сегодняшнего пикета у представительства АвтоВАЗа в Москве. Остается добавить, что сегодняшняя акция в российской столице не вызвала никакого ажиотажа. По словам нашего корреспондента, она была малочисленной и плохо организованной. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Рабочие Волжского автомобильного завода в Тольятти начали забастовку с требованием повышения заработной платы. В Верхней Пышме Свердловской области от пневмонии умер еще один человек. Верховный суд Северной Осетии сегодня рассмотрит кассационную жалобу пострадавших от теракта в Беслане. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает талибов отпустить южнокорейских граждан, удерживаемых в Афганистане. Госсекретарь и министр обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс продолжают поездку по странам Ближнего Востока. Мосгорсуд приступает к рассмотрению дела группы высокопоставленных сотрудников московского уголовного розыска. Цена нефти на торгах в Нью-Йорке во вторник достигла нового рекордного уровня – $78 за баррель. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Морозов, который знакомит нас сегодня со свежими публикациями российских газет. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня для обзора мы выбрали тему, посвященную недвижимости, росту цен, ипотеки и всему, что связано с этой острой квартирным вопросом.
Да, жилищный вопрос, который не потеряет актуальности, Арслан, совершенно верно, никогда. Вот наблюдение новых известий, популярность ипотеки, речь идет о России, может привести к очередному росту цен на жилье. За первое полугодие 2007 текущего года ипотечные портфели некоторых российских банков выросли в 3-4 раза. Есть даже примеры и шестикратного увеличения. По темпам роста ипотека потеснила потребительское кредитование еще к концу прошлого года. А к декабрю нынешнего, по прогнозам, объем ипотечных кредитов, продолжает новое известие, удвоится. С одной стороны, в том, что люди покупают дома и квартиры, нет ничего плохого. Однако с другой, как опасаются некоторые эксперты, бурное развитие ипотеки станет новым фактором повышения цен на жилье.
Куда же больше? В Москве стоимость цен на квартиры одного квадратного метра – это 4-5 тысяч долларов. Стоимость однокомнатной квартиры – это примерно 150 тысяч долларов. А неужели нету предела этого роста? Не опасаются ли эксперты, что все-таки цены на недвижимость в Москве рано или поздно начнут падать?
Сейчас... Нет, таких нет предположений, Руслан. То есть будет расти. О росте, но росте, ну, такого символического, что ли, характера. Не в разы, а на несколько процентов. Но это речь идет о Москве. Что касается провинции, то там бурный рост цен на недвижимость. И, что интересно, бурное развитие ипотечного кредитования, значительно превышающее московское, например. Но продолжает тему российская газета. Говоря о том, что национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» вроде бы, наконец, начал давать первые результаты. Все больше квартир покупается через ипотеку. Начали строить больше и даже возводить целые микрорайоны для военнослужащих, в частности. Но не все так просто. Государство лишь подогревает безудержный рост цен на недвижимость. Государство подогревает. Видите, Руслан? Ну, это предположение российской газеты. Но при этом Росстрой насчитал более 500 нарушений при выдаче жилищных сертификатов. То есть, естественно, по-прежнему надо быть предельно осторожным при решении жилищного вопроса, то есть не все так еще просто.
Ну, чтобы не оказаться в числе обманутых дольщиков.
Совершенно верно. Как сообщил вчера на пресс-конференции начальник объединенной дирекции по реализации федеральных инвестиционных программ Росстроя Анатолий Мишанов, я продолжаю цитировать российскую газету, к 2010 году будет обеспечено жильем примерно 60% граждан, уволенных с военной службы, около 45% чернобыльцев, порядка 12% вынужденных переселенцев, 100% жителей закрывающихся городов и поселков Крайнего Севера, а также проживающих на Крайнем Севере инвалидов первых двух групп. Но при этом Анатолий Мишанов озвучил еще одну цифру. С начала этого года Росстрой выявил 552 случая грубых нарушений при выдаче жилищных сертификатов. Проверки прошли в 30 регионах, и наиболее типичные нарушения таковы. Внимание, двойные выдачи сертификатов, то есть одному и тому же человеку сертификат выдавался дважды. Также жилье получали военнослужащие, уволившиеся по собственному желанию, а не по выслуге лет. И кроме того, сертификаты получили военнослужащие, уволенные из вооруженных сил других стран. Даже такое случается, например, Украина, Беларусь, а также те, у кого выслуга лет менее 10.
Ну, давайте вернемся к ипотечным кредитам. Они сейчас действительно стали доступнее. Если 6, 7, 8 лет назад ставки по кредитам составляли до 14% годовых, то сейчас это 9, 10, 10,5, в принципе, приемлемая цена этого кредита, но сумма, которая необходима для покупки квартиры, составляет несколько сотен тысяч долларов в Москве.
Да, да, да.
И
да,
поэтому
да.
Необходимо обладать колоссальными доходами, чтобы позволить себе взять кредит и приобрести эту квартиру.
То есть, по-прежнему ипотека труднодоступна.
Да, вряд ли она носит сейчас такой массовый характер, и неужели она действительно так сильно влияет на рост цен, опять же, в Москве? Ну и кроме того, пример Соединенных Штатов, где недавно произошел кризис, также связанный с получением ипотечных кредитов, когда все брали кредиты, стоимость недвижимости росла, но большой процент по невозвратам кредитов привел к кризису в этой сфере.
Но здесь я в этой связи рекомендую заметку в «Коммерсанте» под названием «Американская ипотека стала европейской уже, заметьте, проблемой. Продолжающийся несколько месяцев кризис рынка высокорисковых ипотечных кредитов США нанес новый удар по Европе. В минувший понедельник два немецких банка предупредили, что американский кризис может негативно сказаться на результатах и их деятельности. И кроме того, инвесторы так обеспокоены ситуацией в США, что расходы на страховку от дефолтов по ипотечным облигациям достигли рекордных отметок за последние три года. Очень много здесь цифр в этой заметке, поэтому не будем, наверное, зацикливаться на ней. А возвращаясь все-таки к России, Арслан, ссылаясь на вице-президента Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева, скажу о том, что в столице только 8% сделок финансируется с помощью ипотечного кредита, поэтому темпы роста здесь определяются другими факторами, а другое дело Зауралье и Сибирь. Вот как раз к провинции мы подошли, где доля таких сделок доходит уже аж до 20%. Это цитата из той же самой газеты. Из тех же самых новых.
Ну, где квартиры более доступны, а доходы населения, в принципе, мало чем отличаются от московских. Спасибо. С публикациями в российских газетах, связанных с недвижимостью, московской, российской, нас знакомил мой коллега Дмитрий Морозов. Новосибирскому ученому Олегу Коробейничеву, против которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в разглашении государственной тайны, прекращенное впоследствии за отсутствием состава преступления, принесены извинения от имени государства. Впрочем, в ФСБ уверены, что дело еще не окончено. С подробностями из Новосибирска, корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Уголовные дела в отношении ученых в последние годы в России не редкость. Самым громким процессом стало следствие вокруг деятельности красноярского физика Валентина Данилова, осужденного за государственную измену. Он был обвинен в передаче секретных сведений Китаю и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В последние 10 лет были осуждены такие видные ученые, как Игорь Сутягин, Оскар Кайбышев, Игорь Решетин. Ни один из них своей вины не признал. Все они утверждали, что для подготовки научных материалов пользовались только открытыми источниками, не касающимися границ государственной тайны. Дело новосибирского химика Олега Коробейничева стало лишь вторым, которое не дошло до суда и было закрыто сотрудниками ФСБ на стадии следствия за отсутствием состава преступления. Первым оправдали заведующего лабораторией Тихоокеанского океанологического института Владимира Сойфера. По данным издания «Коммерсант», обоим ученым еще на стадии следствия предлагали написать заявление о признании вины и избежать наказания по амнистии. Но и Сойфер, и Коробейничев идти на сделку со следствием и с совестью отказались. Коробейничев обвинялся в разглашении государственной тайны, передаче информации о новой разработке научно-исследовательскому центру Министерства обороны США. Он проводил исследования на средства, выделенные в качестве гранта одним из американских научных институтов. ФСБ обвинило новосибирского ученого в том, что он продался американцам. Сегодня вся мировая наука существует благодаря грантам. Это очевидно любому человеку, посвятившему свою жизнь фундаментальным исследованиям. Грантовая система финансирования науки принята во всем мире, и правительства большинства стран относятся к этому спокойно. Новосибирская областная прокуратура принесла официальные извинения ученому Олегу Коробейничеву за необоснованное уголовное преследование. О принесенном извинении сообщил адвокат химика Андрей Жуков. Однако защитник считает, что прокуратура должна обязать УФСБ созвать пресс-конференцию и сделать на ней официальное сообщение о реабилитации Олега Коробейничева. Кроме того, адвокат Жуков уверен, что его подзащитный вправе через суд добиваться возмещения морального ущерба. Сам Олег Коробейничев сейчас отказывается от комментариев, ссылаясь на усталость и на то, что он находится в отпуске. Его непосредственный начальник, директор Института химической кинетики и горения Сергей Дзюба, убежден, что уголовные дела в отношении ученых возникают из-за непрофессионализма силовиков и чиновников, отвечающих за российскую науку. По его словам, искать выход из этой ситуации надо на уровне глав государства, правительства и руководства Академии наук. Академик прокомментировал нам факт принесения извинений Коробейничеву.
Извинилось, но просто мы очень рады этому. Мы считаем, что нормальный конец этого очень сложного дела и трусто здравого смысла и все, что мы можем сказать по этому поводу.
В возможности публичного покаяния Сергей Дзюба сильно сомневается.
Я думаю, что возможно, но, так сказать, в целом ситуация в стране какая-то такая, что, в общем, правоохранительные органы у нас как-то не привыкли извиняться перед своими гражданами, снести какую-то ответственность. Вот это, вообще говоря, такая очень тревожная ситуация.
Самое интересное, что в пресс-службе управления ФСБ по Новосибирской области нам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть наличие извинительного письма и сказали, что дело еще не окончено. Но, в принципе, у ФСБ не против созыва пресс-конференции и принесения публичных извинений ученому, если их обяжет к этому прокуратура. Правда, к самой возможности такого обязательства силовики относятся скептически. Кроме того, представители УФСБ по-прежнему настаивают на том, что во многих научных институтах России не соблюдается режим секретности. Несмотря на развалившееся дело Коробейничева, Федеральная служба безопасности продолжит выявлять в академической среде факты возможного разглашения государственной тайны. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Исполнилось 100 лет Всемирной организации скаутов. Представители скаутских организаций со всего мира собрались на родине скаутского движения в Великобритании, чтобы отпраздновать этот юбилей. Из Лондона. Корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Ровно 100 лет назад звук горна, сделанного из рога африканской антилопы куду, возвестил на острове Браунси в графстве Дорсет об открытии 8-дневного летнего лагеря для мальчиков. В то время в лагере было всего 20 мальчуган. Когда полковник Роберт Баден-Пауэлл дул в свой рог, у него еще не было намерения организовать движение бойскаутов. Он просто хотел предложить для уже существовавших тогда в Англии детских и юношеских организаций свою воспитательную программу для мальчиков. 29 июля 1907 года он решил опробовать эту программу в летнем лагере. Результаты превзошли его самые смелые ожидания. Так из скромного восьмидневного лагеря на Браунси родилось скаутское движение, которое со временем перешагнуло границы Британии и завоевало весь мир. Сейчас в этом движении в более чем 200 странах насчитывается 28 миллионов детей. 1 августа 2007 года в 8 утра, отмечая столетнюю годовщину движения, они произносят традиционное скаутское обещание, своего рода клятву, подтверждающую преданность ценностям и традициям скаутского движения, завещанным еще Баден-Пауэллом, среди которых правдивость, верность долгу, помощь людям и контакт с природой. 40 тысяч скаутов из более чем 200 стран съехались в Англию, чтобы отпраздновать юбилей на том же острове Браунси, где располагался первый лагерь скаутов. Юбилейные торжества, которые продлятся 12 дней, открыл внук королевы Елизаветы II, принц Уильям, а поздравления королевы скаутам зачитал президент Ассоциации скаутов герцог Кентский. Один из организаторов юбилейного торжества, лидер скаутов Эндрю Торп, так сформулировал главную цель скаутского движения. Главная цель скаутского движения – помочь его юным участникам полностью реализовать свой потенциал, предоставить им для этого все условия, дать им возможность испытать фантастические приключения и помочь им улучшить мир. А участвуют ли российские скауты в юбилейных торжествах? Конечно, я сейчас смотрю на развивающиеся неподалеку флаги и вижу российский флаг, флаги Казахстана, Кувейта, Великобритании, Уэльса, Боливии, Монголии, называю лишь некоторые из них. Говорил лидер скаутов Эндрю Торп. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости спорта, экономическая панорама, а также репортаж о достижениях и неудачах Ленинградской области к 80-летию образования этого региона. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Кто будет выбран единым кандидатом в президенты России от оппозиции в Санкт-Петербурге? Как оппозиция готовится к проведению праймериз? Какие организации и политические партии будут участвовать в этом процессе? Об этом в беседе с представителем Оргкомитета региональной конференции по подготовке процедуры праймериз для выдвижения единого кандидата от оппозиции лидером регионального отделения Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой и политологом Дмитрием Травиным беседует Виктор Резунков. Сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Рабочие Волжского автозавода в Тольятти начали забастовку. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, остановлен главный конвейер АвтоВАЗа. В одном из цехов проходит несанкционированный митинг. Рабочие требуют значительного повышения заработной платы. У представительства АвтоВАЗа в Москве организован пикет в поддержку бастующих в Тольятти. В Верхней Пышме Свердловской области от пневмонии умер еще один человек. Таким образом, число жертв вспышки этого заболевания увеличилось до 4. Всего с диагнозом пневмония были госпитализированы 150 человек. В Санкт-Петербурге суд должен определить сегодня меру наказания 7 подсудимым по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы. Во вторник присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. Верховный суд Северной Осетии сегодня рассмотрит кассационную жалобу пострадавших от теракта в Беслане. Группа потерпевших оспаривает решение районного суда, который амнистировал и прекратил уголовное дело против руководителей местной милиции. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает талибов отпустить южнокорейских граждан, удерживаемых в Афганистане. Экстремисты уже убили 2 из 23 захваченных ими южнокорейских миссионеров. Репортеры «Без границ» выражают глубокую обеспокоенность судьбой 2 иранских журналистов-курдов, приговоренных к смертной казни. Судебные власти Ирана утверждают, что Аднан Хасанпур и Хива Бутимар причастны к вооруженной борьбе против исламских структур государства. Госсекретарь и министр обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс продолжают поездку по странам Ближнего Востока. Сегодня они встречаются с властями Саудовской Аравии. Столица Южной Осетии Цхинвали и ряд грузинских сел вновь остались без питьевой воды. Стороны конфликта по-прежнему не могут договориться о совместном ремонте водовода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Новости Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Петербург. С сегодняшнего дня на 3% повысится плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах. На 12-14% подорожают коммунальные услуги в зависимости от структуры квартплаты, в частности, в зависимости от наличия газовой колонки, мусоропровода и так далее. Также изменится схема взимания платы за вывоз мусора. Если раньше она начислялась в расчете на человека, то теперь плата будет взиматься из расчета на квадратный метр площади. А граждане, живущие на первых этажах, теперь также будут платить за пользование лифтом. Москва. С помощью карты учащегося в городских школах предлагается вести учет посещаемости занятий школьниками. Сейчас эти карты используются в некоторых столичных школах для оплаты питания в столовой. Таким образом, будет организован электронный школьный дневник для родителей и учителей. Карта позволит также учитывать использование бюджетных средств, выделяемых на питание школьникам, и привлекать средства родителей на организацию дополнительного горячего питания. На реализацию проекта «Карта учащегося» в ближайшие 3 года выделит около 4 миллиардов рублей. Петербург. К сегодняшнему дню 81-й яхт-клуб военно-морского флота должен был освободить территорию, занимаемую клубом на Васильевском острове. Предписание очистить территорию в связи с ее продажей поступило в клуб 2 недели назад. Однако за такой короткий срок перевести суда и все оборудование на неподготовленную территорию на Петровской косе, где не существует даже причальной стенки, невозможно, рассказал один из капитанов Павел Тягин.
Бунов здесь нет. Территория вся занята достаточно тяжелым военным инвентарем, который просто так простым краном не увезешь отсюда. У нас там была мастерская и механическая, и деревянная, то есть можно было проводить работы. А здесь нужно будет, ну, грубо говоря, организовывать все с нуля.
Есть еще одна проблема – сильное течение. Парусники без двигателей просто не смогут подняться по Малой Невке до новой стоянки. Да и места там всем не хватит. Как подсчитали в клубе, на Петровской косе уместится лишь каждое 6-е судно. Закроется, скорее всего, и спортивная школа, в которой занималось несколько десятков юных спортсменов. Москва. Сегодня в столице официально начинают работу бахчевые развалы. По информации потребительского рынка и услуг столицы, все 850 точек по продаже бахчевых уже готовы к работе. Продажа арбузов и дынь должна осуществляться на площадках, оборудованных напольными стеллажами. Продавцам запрещено надрезать арбузы и дыни перед продажей. Роспотребнадзор обещает оперативно следить за качеством бахчевых культур, поставляемых в столицу. Петербург. Сегодня для второго этапа модернизации будет остановлен второй энергоблок Ленинградской атомной станции. Модернизация энергоблоков производится в ходе планового капитального ремонта реакторных установок на ЛАЭС. Второй блок был введен в эксплуатацию в 1975 году. Как считают экологи, он уже выработал свой ресурс, и надо не модернизировать, а выводить его из эксплуатации. Новости Москвы и Петербурга. 1 августа. Татьяна Волович.
Восемьдесят лет со дня образования отмечает сегодня Ленинградская область. Губернатор области Валерий Сердюков рассказывал вчера журналистам об экономическом росте, достигнутом за последние 5 лет. Валовой региональный продукт вырос более чем в 2 раза. Значительно повысилась средняя заработная плата. В разы увеличились расходы на здравоохранение. Впрочем, петербургские политологи и политики придерживаются несколько другого мнения относительно экономического бума в Ленинградской области. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ленинградская область намерена с размахом отметить 80-летний юбилей. Основные торжества пройдут в Гатчине. Всего же, по словам губернатора Валерия Сердюкова, практически во всех городах и селах области будут праздновать.
Очень много проходит мероприятий, посвященных 80-летию Ленинградской области. Это не только одно мероприятие, которое будет общеобластное, но построена была работа в 2007 году так, чтобы, начиная от каждой школы, общеобразовательной школы, высшего учебного заведения, каждое предприятие, каждый населенный пункт провел мероприятие, посвященное этой дате. Мы его назвали тему «Ленинградская область вчера, сегодня и завтра.
Переназначенный на новый 5-летний срок Владимиром Путиным губернатор уверен, что за отведенное ему время, в случае если с кандидатурой президента согласятся члены местного парламента, то есть за 5 лет внутренний валовой продукт региона вырастет на 15%. В целом же область уже давно существует без дотаций из федерального бюджета.
Ленинградская область находится в стадии очень бурного развития, рост экономики, условия жизни значительно лучше стали. У Ленинградской области есть возможности развития экономики дальше, создания всех условий жизни. Если посмотреть за 5 лет, рост валового внутреннего продукта составил в 2002 году 101 миллиард рублей, в 2007 году валовый региональный продукт составит 307 миллиардов рублей.
Заместитель главного редактора газеты «Дело», политолог Дмитрий Травин, считает, что тот экономический рост, о котором говорит губернатор, в Ленинградской области был неизбежен. В некоторой степени это заслуга Валерия Сердюкова, но во многом же иностранные инвестиции пошли в область благодаря ее месторасположению.
Ленинградская область действительно развивается неплохо. В моей газете даже некоторое время назад была статья под названием «Балтийский тигр». Такая вот аналогия Ленобласти с знаменитыми дальневосточными тиграми. Южная Корея, Тайвань и так далее. Признаки высокого роста, привлечения иностранных инвестиций и так далее, это все есть. Было осуществлено несколько крупных инвестиционных проектов на территории Ленобласти. Область довольно удобно расположена на крайнем северо-западе страны, и иностранным инвесторам сюда выгодно приходить. Я не сказал бы, что здесь очень большая заслуга лично губернатора Сердюкова, потому что в целом условия для инвестирования сегодня в России хорошие. Дело в том, что Ленобласть находилась настолько в тяжелом состоянии в середине 90-х годов, даже в конце 90-х годов, что тот экономический рост, который есть, он, в принципе, сильно изменил общую картину. Область нищая, масса разрушенных деревень, небольшие городки находятся в тяжелом состоянии. Поэтому, конечно, не следует думать, что эти высокие темпы роста и инвестиций, они сделали область каким-то вот богатым, процветающим регионом. Еще там очень-очень много работы осталось.
Говорил политолог Дмитрий Травин. По мнению независимого депутата Леноблдумы прошлого созыва Владимира Леонова, не все так хорошо и благополучно, как говорит Валерий Сердюков. В отвратительном состоянии находятся дороги, серьезные недоплаты у льготников. Не так все благополучно в сфере здравоохранения.
Если посмотреть, что было сотворено за последнее время, местное самоуправление утвердилось в полном несоответствии с существующим федеральным законом. Губернатор крыл местное самоуправление так, как ему было выгодно. У нас до сегодняшнего дня нет того, что должно быть. Нет до сих пор закона о границах. Нет сегодня закона о правительстве. А если взять как чисто дела житейские, конечно, дороги у нас ужасные. У нас сегодня ежемесячная денежная выплата для наших льготников региональных не соответствует тому, что она должна быть. Наших стариков сегодня грабят буквально каждый месяц на 65 рублей уже оно не соответствует. Вот это как прошла монетизация льгот. А ведь это все лежит в области, так сказать, именно предметов видения самого губернатора. Здравоохранение у нас отличается далеко не в лучшую сторону. Как правило, везде кругом, так сказать, оно уже фактически заменено на платное здравоохранение. И постоянно идут жалобы. Лекарств не хватает. Это, конечно, вина не только областного центра, но и федерального. Эта проблема как была неудовлетворительно решена, так до сегодняшнего дня и решена.
Расходы бюджета на здравоохранение. 2002 год. 1,9 миллиарда рублей. 2007 год. 5,3 миллиарда рублей.
Ну, рост-то, наверное, есть. Потому что, понимаете, все оперирует на какие-то цифры, связанные якобы с ростом экономики. Но лично простому человеку это абсолютно не видно. Насколько они соответствуют действительности, надо спросить у контрольно-счетной палаты, откровенно говоря.
Рассказывал Владимир Леонов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Архангельске продолжается противостояние между руководством области и мэром города Александром Донским. Донской, напомню, собирался идти в президенты. К уголовным делам, возбужденным против него, добавилось предупреждение за срыв подготовки к отопительному сезону. Об этом пишут газеты Архангельска, обзор которых подготовил корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
«Город в пролете». Статью под таким названием можно найти на этой неделе в архангельском областном издании «Курьер Беломорья». В пылу политических войн между мэром Архангельска Александром Донским и губернатором области Николаем Киселевым о нуждах простых северян как-то забыли, пишет газета. И в городе, и в области подготовка к отопительному сезону на грани срыва. Как заявил начальник управления ЖКХ и энергетики мэрии Архангельска Виктор Чурносов, план мероприятий по подготовке к зиме до сих пор не подписан энергетиками. Дошло до того, что мэр Архангельска Александру Донскому прокуратурой области объявлено предостережение. В результате градоначальник, не посмотрев на народную мудрость, коней на переправе не меняют, отправил в отставку своего заместителя, ответственного за подготовку к зиме, Анатолия Назарова, и назначил на его место Светлану Татьянину, пришедшую в мэрию всего несколько месяцев назад, с должности гендиректора частной сети продовольственных магазинов. «Товарищи и господа, не пора ли прикупить пару-тройку обогревателей, пока действуют летние цены?» резюмирует архангельский еженедельник «Курьер Беломорья». Тему взаимоотношений мэра Архангельска Александра Донского и губернатора Архангельской области Николая Киселева продолжает одно из старейших изданий региона «Правда Севера». В рубрике «Мнение» вышла статья «Почему он не одел штаны?». Руководители муниципальных образований области комментируют политическую обстановку, сложившуюся в Архангельске. Так, глава Виноградовского района Валерий Пиковский считает, что горожанам наверняка надоели все эти шоу мэра. «Не понимаю, зачем играть с городом и его жителями, с областью, с законом, ведь есть же хорошие настольные игры, шашки и шахматы. Дело надо делать, городским хозяйством заниматься». Глава администрации Холмогорского района Владимир Ющенко рассказал газете следующее. «Как руководитель Совета глав муниципальных образований области, ничего о ситуации в областном центре сказать не могу. Архангельск в наш совет не входит. Сколько мы не приглашали Александра Донского участвовать в его работе, он не считает нужным взаимодействовать с нами, со своими младшими братьями». Завершает рубрику «Мнение» издания «Правда Севера» глава Шенкурского района Архангельской области Василий Минин. «Есть закон о муниципальной службе, которому мэр обязан следовать. Так это или не так, в случае Донского решать правоохранительным органам. Я же к деятельности мэра Архангельска отношусь негативно». Изменится ли что-либо в Архангельской и области после прекращения конфликта мэра и губернатора? На этот вопрос для обзора прессы отвечает главный редактор архангельского еженедельника «Правда Северо-Запада» Илья Азовский.
Да ничего тут не повлияет на ситуацию в этом городе, потому что различные эти группировки, они как раздирали, так и будут раздирать город. Ничего же не изменится. Понимаете, фигура конкретного Донского, она ничего не меняет. Да, он вел не совсем умную политику, с моей точки зрения. Я в газете своей и публично высказывал опасения по поводу политики, которую он ведет. Ничего ж не изменится. Как была левобережная группировка, так она и будет. Как будет Соломбальская, так и будет. Как будут там другие, более мелкие группировки, так и не останутся. Они будут продолжать дербанить город.
Игорь Ключников для «Радио Свобода», Архангельск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Рабочие Волжского автомобильного завода в Тольятти начали забастовку с требованием повышения заработной платы. В Верхней Пышме Свердловской области от пневмонии умер еще один человек. Верховный суд Северной Осетии сегодня рассмотрит кассационную жалобу пострадавших от терактов в Беслане. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает талибов отпустить южнокорейских граждан, удерживаемых в Афганистане. Мосгорсуд приступает к рассмотрению дела группы высокопоставленных сотрудников московского уголовного розыска. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Цена нефти на торгах в Нью-Йорке во вторник достигла нового рекордного уровня – $78 за баррель. За последние два месяца нефть выросла в цене более чем на 20%. Эксперты считают главными причинами роста цен сохраняющийся высокий спрос на нефть на основных мировых рынках и нестабильность в Нигерии, одном из основных поставщиков этого сырья. Продолжит нефтяную тему в экономической панораме Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличивается более чем на $23 по сравнению с прежней ставкой до $223.90 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В мае-июне средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $66 за баррель или $482 за тонну. Все населенные пункты России в 2009 году должны быть обеспечены телефонной связью, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Он напомнил, что в 2000 году из 150 тысяч российских населенных пунктов примерно треть не имела никакой связи. С тех пор, по словам министра, в этой сфере произошли значительные изменения, и обеспеченность граждан страны стационарными телефонами увеличилась на 37%. Американская Dow Chemical, вторая по величине химическая компания в мире, ищет партнера для строительства в России собственного нефтехимического завода, сообщил представитель компании. В качестве возможного участника этого проекта он назвал российский концерн «Газпром», отметив, что с ним уже ведутся соответствующие переговоры. Норвежская компания «Апрессен» объявила о продаже принадлежащих ей более чем 25% акций российского издательского дома «Комсомольская правда», которые она приобрела в 2002 году. Сумма сделки не раскрывается. Купил эти акции российский холдинг ESN, контролируемый предпринимателем Григорием Березкиным, которому уже принадлежат 60% акций издательского дома. Помимо «Комсомольской правды», он издает также газету «Советский спорт» и «Экспресс-газету». В Зимбабве темпы инфляции могут превысить в этом году 100 000%, прогнозирует руководитель Департамента стран Африки Международного валютного фонда. То есть цены в течение года могут увеличиться в 1000 раз. С 1 августа в Зимбабве вводится в обращение новая купюра – 200 тысяч местных долларов. Ее номинал по официальному курсу эквивалентен $13 США. Цена новой купюры на черном рынке – $1. 80% населения Зимбабве живут за чертой бедности. Четверо из каждых 5 жителей страны не имеют работы. Месяц назад правительство президента Роберта Мугабе, находящегося у власти с момента обретения независимости этой бывшей британской колонии в 1980 году, обязало всех предпринимателей вдвое снизить цены на свои товары и услуги, после чего они за одну неделю повысились на 300%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 54 копейки, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей ровно, по сравнению со вторником он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О колебаниях курса доллара, а также о ценах на нефть можно узнать и из нашего сайта по адресу www.svoboda-news.ru. И в завершении программы, как всегда, новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Арслан. Ну, сегодня мы поговорим о громком судейском скандале, потрясшем Национальную баскетбольную ассоциацию. Но сначала спортивные новости минувшего дня. На этой неделе проходит несколько женских и мужских теннисных турниров в США и Европе. Вот как выступали на них россияне. На мужском турнире в Сопоте первая ракетка соревнований Николай Давыденко в первом круге обыграл румына Андрея Павла 6-3-6-2. Игорь Андреев также в двух сетах 6-0-6-4 взял верх над Николасом Лапенти из Эквадора. В Вашингтоне Марат Сафин во встрече второго круга был сильнее чешского теннисиста Яна Гернаха 6-2-2-6-6-2. А вот Игорь Куницын не смог справиться с юным Тайкли из Южной Кореи 7-6-3-6-1-6. На женских соревнованиях в Стокгольме Елена Веснина выиграла у шведской теннисистки Софии Арвидсон 6-1-6-3 и вышла во второй круг. На другом турнире первой категории, который проходит в Сан-Диего, США, выбыли из борьбы Ольга Пучкова, она уступила американке Меган Шоннесси 3-6-1-6, и Ярослава Шведова, проигравшая француженке Виржини Розано 6-7-4-6. Надежда Петрова обыграла Елену Бовину 6-3-7-5, а Алла Кудрявцева взяла верх над украинкой Юлией Вакуленко 6-1-6-3. 3. И теперь о футболе. Во вторник был сыгран ответный матч первого отборочного раунда Кубка УЕФА, в котором клуб Кириенко из Люксембурга одержал победу над норвежским Лиллестрёмом 1-0 и вышел во второй раунд, хотя и проиграл в первом матче 1-2. Все решил гол, забитый на чужом поле. Остальные ответные встречи этой стадии турнира состоятся в четверг, в том числе и матч сербского клуба «Партизан» с командой из Боснии и Герцеговины «Зринский», так как УЕФА отсрочил годовую дисквалификацию «Партизана», наложенную на него за безобразное поведение болельщиков во время первого матча с боснийской командой. Напомню, что ту гостевую встречу «Партизан» выиграл со счетом 6-1. Также вчера состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в 7 парах. Отмечу результат игры в Ереване, где местный «Пюник» уступил донецкому «Шахтеру» 0-2. Сегодня состоятся матчи еще в 7 парах, а ответные встречи пройдут через неделю. В период межсезонья в Национальной баскетбольной ассоциации немногие поступающие новости из океана в основном касаются переходов известных игроков из клуба в клуб. Однако недавно случилось в самой успешной лиге баскетбольного мира из ряда вон выходящее событие. Подробности об этом в репортаже нашего экономического эксперта профессора Роберта Воскиричана.
Последние две недели в крупнейшей и самой богатой баскетбольной профессиональной лиге мира НБА прошли под знаком потрясающего, другого слова не подберу, скандала, связанного с действиями судьи. Вообще надо отметить, что американский профессиональный спорт, вернее, американский спортивный бизнес, так было бы правильнее назвать, и в особенности НБА, отличается повышенной чувствительностью к чистоте рядов, что ли. Потому что здесь даже речь не идет о том, что они как-то лучше воспитаны или более нравственные, чем остальные их собратья и коллеги. Речь идет о том, что это, как выразилась одна газета, «покушение на святое». То есть всякая околоспортивная возня есть покушение на святое, то есть на прибыль, на суть, на основу бизнеса. Так вот, теперь уже можно говорить о том, что случилось. А случилось, в общем-то, страшное для НБА. 40-летний ветеран судейского корпуса Тим Донахью увлечен в том, что имел связи с теневым букмекерским бизнесом. И не просто играл, что само по себе является нарушением всех мыслимых норм, а он вошел в некий теневой контакт криминальный с воротилами черного букмекерского бизнеса и в угоду тем или иным группам влияния, назовем это так, судил те или иные матчи. А мы должны отметить, во-первых, что судья очень опытный. Судья, который судил не только матчи регулярного чемпионата, но и, что самое важное и самое чувствительное для американского болельщика, баскетбольного болельщика, матчи плей-офф. И по некоторым данным, которые стали известными в результате, я думаю, контролируемой, не просто утечки, а контролируемой утечки из Федерального бюро расследований, он играл и проигрался какое-то время назад. И попал под криминальное влияние воротил вот этого теневого букмекерского бизнеса и был, как они считают, вынужден начать вот эти вот свои махинации. Он своими действиями, неправомерными действиями во время арбитража предопределял некие параметры матча. Причем речь не о том, что он делал так, что с помощью судейства одна команда выигрывала или наоборот проигрывала. А на более тонком уровне все это происходило. Скажем, количество очков, ну, разрыв имеется в виду, фора, то бишь, на которой оторвалась команда-победительница. Или количество штрафных очков у того или иного баскетболиста. И, в общем-то, дело это довольно искусно. Среди пострадавших, во-первых, пострадавшие все зрители, но имеется в виду те матчи, в которых зафиксированы перекосы, где букмекеры давали гостям фору в интервалах от 4,5 очков до 9,5. В качестве самого яркого примера приводится февральский матч 2007 года Нью-Йорк-Майами. Хозяева выполнили 39 штрафных босков против 8 гостей, а главный тренер Майами Пэт Райли и его помощник Рон Ротштайн были награждены техническими фолами. И именно это было предметом ставок у этих теневых букмекеров. То есть те, которые ставили, знали, что будут технические фол у тренеров и что будет примерно такая разница в очках. Это один пример. И еще один пример, связанный с такого рода судейством, это матч полуфинала западной конференции Феникс-Сан-Антонио. Сейчас полицейские расследуют фол, зафиксированный на последней минуте третьей четверти, который получил защитник Феникса Беллу. А известный аргентинец, олимпийский чемпион Ману Джинобили получил право на пробитие 3 штрафных. Все броски реализовал, и хозяева изменили счет матча с 74-71 на 77-71. То есть ровно тот разрыв получился, который давал возможность максимального выигрыша букмекерской конторе. В общем, что об этом говорить? Конечно же, это, мягко говоря, не красит лигу, а реакция хозяев и менеджмента лиги просто была, ну, яростная. И Дэвид Стерн, который считается гуру современного спортивного, не только американского, но и мирового спортивного, спортивного бизнеса. Он был просто в ярости и заверил и болельщиков, и акционеров, и вообще всю общественность, что этот инцидент будет самым тщательным образом расследован. Но, тем не менее, мы должны, говоря об этом, понимать, что, к счастью, и для американских болельщиков, и для хозяев, и менеджмента лиги, это действительно тот самый исключительный случай, о котором поется в известной песне, которая сопровождала сериал «Следствие ведутся на такие». Если кто-то, кое-где у нас порой. Вот действительно, это единственный случай. Я не припомню ничего подобного ни в НБА. В НХЛ, по-моему, практически не были какие-то грубые ошибки судейские, но это люди, они могут ошибаться. Но такое вот впервые. Поэтому следует, конечно, иметь в виду, что НБА, во-первых, расследует до конца, невзирая на лица, несмотря на то, что это действительно один из лучших судей в истории американского баскетбола. И, в общем-то, это трагическая судьба, я так считаю. И, тем не менее, все получат сполна. В первую очередь, тот человек, Тим Донахью, который стал героем, а точнее говоря, антигероем в эти последние две недели.
К рассказу Роберта Воскричана, эксперта по вопросам экономики большого спорта, добавлю, что исход расследования в NBA может быть самым неожиданным, начиная от того, что клиенты букмекерских контор потребуют вернуть деньги, поставленные на матчи с участием судьи Донахью, до пересмотра результатов игр плей-офф, а значит и итогов всего чемпионата сезона 2006-2007. И еще одна новость, которая пришла из-за океана, американская теннисистка Линдси Дэвенпорт, которая в декабре прошлого года объявила о завершении карьеры, решила вернуться в спорт. Несмотря на то, что менее двух месяцев назад бывшая первая ракетка мира родила сына Джаггера, она собирается уже в середине августа выступить на турнире в Нью-Хейвене в парном разряде с Лисой Реймонд, а в сентябре Линдси планирует выйти на корт уже и в одиночном разряде. Ну, а сегодня в спортивной программе дня у нас теннис, мужские и женские турниры в Европе и США, а также футбол. Первые матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов в оставшихся семи парах. Ну вот, Арслан, это все основные спортивные события к этому часу.
О спортивных событиях спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. А сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Образование». Сегодня она посвящена наркомании в школах. А мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Муртазалиев известен под кличкой «Палач». Его считают
дещиком. Мы подтвердили наличие у заболевших легенды.
Исключение под стражу Березовского Бориса Абрамовича.
Для тех, кто прибегают к террору и проповедуют терроризм, не должно быть убежища.
Тимур Кочерава получил 6 ножевых ранений и скончался до приезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.